Приветствую всех, меня зовут Ольга Журавлева, это программа «Одна» на канале «Живой гвоздь». Следите, пожалуйста, за мной, если я буду слишком сильно придвигаться к камере, как-то мне об этом сигнализируйте. Но спасибо всем, кто уже сигнализировал о своем присутствии. Я рада приветствовать Александра Микитянского, Григория, Александра из Питера, Алексея Рощина, Тимошу, Андрея Коваленко, Золотце, Артема не рада приветствовать, потому что Артем Крапевич пишет какую-то фигню, извините. Игорь тоже здрасте, Светлана Корнеевская из Киева тоже большой привет, и машем рукой, Дед Дмитриевич. В общем, все, да, Руприхт, мы заметили, что вы вошли, это прекрасно. Ну что же, сразу отвечаем на «да». Вот Саня Бакланов у нас очень-очень-очень внимательный читатель Телеграма, и поэтому в обсуждении проблемы включения-не включения отопления он уже смекнул из своей Америки, что у нас пока отопление не включили, но да, обещают. Просто мне ужасно понравилась формулировка, которую выбрал руководитель нашего города федерального значения, это называется, выбрал в качестве обещания включить с понедельника отопление. Вот это вот понижение температуры наружнего воздуха. Похолодает, господи, боже мой, Сергей Семенович, что же вы... ну ладно. Синоптики, говорит, нам тут обещают понижение температуры наружного воздуха. Я прям представляю себе эти беседы людей, которые говорят, знаете, знаешь, дружок, сегодня наружный воздух что-то, видимо, понизилось, температура его, надень-ка шапку. Так, Горленко, Борис Че, в общем, все-все-все, Лапа 73, пламенный привет из Петербурга, Петербургу отдельный тоже пламенный привет. Ну, так, Артём, успокойтесь. Вы так обожаете всякие ядерные взрывы, что, мне кажется, вам нужно принять какое-то успокоительное. Сейчас, в общем, большой выбор, так что подумайте об этом. Хорошо. Лео Брон писал. Ольга, выходите, я знаю, что вы там. Да, я здесь. Я здесь. Сегодня опять не успела по своим делам доехать до студии, так что по-домашнему сегодня. Надеюсь, что моя конструкция из Монтэня, Пушкина и других замечательных книг служит прекрасной подставкой для вашего чата, и я не буду слишком сильно выпадать из кадра. Но видите, я работаю все-таки над собой, стараюсь. Так, Илья у нас опять задает вопрос. Так, Алиса Золотарева приветствует всех людей, это важно. Так, и Федор, и Дмитрий Мезенцев с нами. Да, слушайте-ка, кого не спросишь, все есть. Да, излюбленно нас приветствует Дмитрий Мезенцев. Вот и к нам пришло дыхание осени. Простыл, лечусь, закончил для поста составление генеалогического древа бурбонов и Орлеанской династии. Боже мой, а у меня прямо вот здесь на полке книжка стоит, где есть древо, по-моему, Орлеанской династии, если я ничего не путаю. Оно такое непростое. Так, сегодня в Москве обещают показать северное сияние. Да, я тоже читала, но я как-то не представляю себе ситуацию, в которой я могла бы его увидеть. У нас такое световое загрязнение, это называется, что, мне кажется, пока я доберусь до места, где можно было бы предположительно увидеть какое-нибудь северное сияние, я покину пределы родного города. Так, вот где же это сообщение? А, вот от Ильи Евсеева. Как вы относитесь к ревности? Присуще ли вам это чувство? Спасибо за днёк, спасибо вам за то, что вы бонусом мне всегда пишете эти слова. Что касается ревности, знаешь, как я к ней отношусь? Я тоже могу ее испытывать, наверное. Но, вы знаете, я не... Ну, во-первых, я давно себя на этом не ловила. Но это вообще такое нормальное, естественное чувство, когда даже маленькие дети его естественным образом испытывают, когда там вот ты меня недостаточно любишь или еще что-нибудь, там вот ты мальчику мама дала там конфету, а мне не дала. Ну, вот что-то такое. Но как-то я осознаю, что самые мучительные вот эти припадки ревности со мной, к счастью, не случалось. Они происходят исключительно от неуверенности в себе. Вот. Поэтому, когда речь идет о личных взаимоотношениях двух взрослых, адекватных людей, то если вам представляется, что человек там кого-то предпочитает, или там вы для него достаточно хороши, либо, ну, стоит это либо проговаривать, либо как-то, ну, с собой разобраться, а почему вас это беспокоит? Почему вам это вот кажется? Но так, чтобы доходить до поисков, там, просмотра телефона, почты, там, телеграфа, опроса и слежки, вот такого со мной не было никогда. Видимо, я как-то слишком уверена в себе, что ли, или не знаю, или слишком доверяю людям. Но, с другой стороны, если человек показывает тебе то, что он показывает, и вас это, тебя это устраивает, то чего копаться дальше-то? Ну, как бы все. Если человек предпочитает кого-то другого, то, может быть, он просто скажет об этом. Зачем эти странные глупости? Так что вот. Надеюсь, ответила, если получилось. А, да, вы знаете, я тут книжку нашла одну. Ну, это не книжка в буквальном смысле. Это то, что вот мой папа очень всегда славился этим. Он всегда переплетал из журналов, когда публиковались какие-то произведения в журналах, то он делал такие домашние книжки, ну, то есть от руки подписанные, но переплетенные вот из журналов в такую, как это, картонную, в тонкого картона обложку. И, соответственно, очень многие книги у меня существовали в таком виде у папы в библиотеке. Так вот, эта книга потрясающая. Это политический детектив Леонида Млечина. Очень старый, про японцев, поэтому называется «Хризантема, пока не расцвела». И «Хризантема» там в кавычках. Если кто читал, напишите в комментариях. Потому что я пока все никак не зайду. Я ради этого, собственно, у папы и взяла, чтобы прочитать. Но что-то все пока не могу никак себя отвлечь от других занятий. Чтобы разобраться с этой «Хризантемой», мне очень интересно, какой был Леонид Млечин в те годы, когда он это писал. Это, видимо, на лучший случай начало 80-х. А может и раньше. И что как бы вот каков он как писатель, я вот не знаю. Если кто-то знает, напишите мне обязательно. Мне интересно, кто читал Леонида Млечина как автора детективов политических. А был ведь такой жанр, прям вот была такая рубрика, да, политический детектив, такой прям специальный. Хотя сегодня я с наслаждением совершенно читала с одними хорошими девочками маленькими, читала Дубровского и поняла, что... А мы читаем прям вот по частям и раз в неделю. Я поняла, насколько все-таки Пушкин умел держать сюжет. То есть прям вот действительно страшно интересно, что будет дальше. Когда ты первый раз читаешь Дубровского и не сам подряд и до конца, а вот когда... Ну, как вот мы в детстве смотрели там какие-нибудь сериалы, когда нельзя было скачать все целиком и смотреть подряд. Так что любопытно. А еще я думала о том, что есть такое, ну, общее место, да, люди не любят толстые книги, и когда речь идет о каких-то знаменитых толстых, именно больших таких книгах, вот говорят, нет, я там никогда. Я думаю, мне никогда не было проблемы именно с толстыми книгами. Ну, то есть вот толщина – это не тот случай, когда бы я от книги отказалась именно из-за ее толщины, потому что, ну, книги же разные, бывают толстые, страшно интересные. Иногда хочется, чтобы было еще много толстых. Ну так с сериалами же такая же история. Вы же не переживаете, что сериал там 90 серий, а не 10. Не буду смотреть, он слишком длинный. Наоборот, вам нравится, что серий много, вы все ждете продолжения, нового сезона и так далее. Вот и с книжками так же. Толстая книжка может быть как хороший сериал. Того же Дюма, например, мы читали. «Три мушкетера» — не самый маленький роман. Но хотела же прочитать дальше. И еще что-нибудь. И 20 лет спустя. И как-то вот захватывало. Значит, не в толщине все-таки проблема. Ну, наверное, когда речь идет о Джойсе или о Прусте, наверное, не только в объеме вопрос. Хотя и того, и другого, хоть и в переводе читала, но как-то оба у меня хорошо пошли. Вот не знаю, может быть, поэтому я люблю сериалы смотреть целиком. Далеко не все, далеко не все, но лучше как раз вот какой-нибудь, если не политический, то хотя бы просто детектив. Так. Так, Горлинка, Мезенцев меня забанил. Господи, боже мой, Алексей из Минска, и вас тоже приветствую. Спасибо большое, что все пришли. Так, люблю, смотрю, слушаю, читаю, отдушина, психотерапия. Анна, вы меня захвалите, но я надеюсь, что помогает действительно. Привет из солнечного Туапсе. Пишет нам Андрей Геннадьевич. А вы знаете, я вам уже говорила, у меня у бабушки, которая, в общем, все происходило из семьи москвичей и жила в Москве практически всю жизнь, а вот родилась она в Туапсе, потому что у нее папа был в командировке очень длительной, и там она в Туапсе и родилась. Так что Туапсе в каком-то смысле город предков у меня тоже. Хотя я никогда там не была, надо сказать. Так. Так. Олеся там сходила бы в баню. А, так, Татьяна Бидная пишет. Вашу фразу «отгадай с 3 раз» вчера вспоминал Гонопольский. Но это не то, чтобы прям моя фраза. Это достаточно распространенное выражение. Я думаю, что я от родителей нахваталась, то есть от папы, скорее всего, а папа может быть от дедушки и прадедушки. Так что это такое довольно старинное выражение. Так, в чем феномен Феллини? В вечно подвижном втором плане западные люди это интуитивно чувствуют, как неосмыслимое и признают выдающимся. Это вы к чему сейчас? Для вас киноведы? А давайте поговорим об этом. Тема интересная, но я боюсь, не все готовы. И я тоже не подготовилась. Светлана Васильевна пишет просто «Журавлева». 2 восклицательных знака. Здорово. Обожаю Леонида Млечина, его разное видео. Дмитрий, ну вот я вам предлагаю Леонида Млечина в качестве писателя и автора политического детектива. Вот если найдете где-нибудь эту хризантему, ну она как бы упоминается, это произведение, в статьях о самом Леониде Млечине, как одно из его произведений. У него много их на самом деле, разных всяких. Так, зачем москвичам отопление? Включайте кондиционер, пишет Андрей Геннадьевич. Видите ли, у меня как раз есть такой своего рода кондиционер, который включает отопление, ну, в смысле подогрев. А вот настоящего кондиционера для жары у меня нет. Это мое упущение, потому что меня муж допрашивал, когда шел ремонт. Он говорил, где будем, как, давай, значит, если кондиционер не будем ставить, давай хотя бы розетку вот здесь сделаем. А я что-то такое, да ладно, у нас вообще... Ну, короче, ремонт, он отключил у меня все мыслимые, умственные какие-то способности. И я сказала, да ладно, у нас такая холодная, у нас такой холодный дом, такая холодная квартира, чтобы мне никогда уже вообще за глупости. В результате у нас нет розетки в нужном месте. И кондиционер, если мы будем ставить, а жарко и теперь уже бывает очень сильно жарко, тем более, что после ремонта квартира оказалась не такой холодной. Вот, так что теперь вот у меня кондиционера пока нет, а как раз такое что-то вроде обогревателя с вентилятором у меня есть, и пока я им пользуюсь. Ну, вообще прохладно, конечно. Вот видите, я даже не только для вас, дорогой Саня Бакланов или Александр Микитянский, для вас я надела вот эту вот бирюнку. А еще пришлось кофту надеть, потому что если сидеть, а не бегать, не гладить, не мыть полы и не делать что-то такое энергичное, то оказывается, что нет, не жарко. Ну, градусов 20 приблизительно в комнате. Не то, что прям мороз, но тем не менее. Так, Борис Че, Игорь. Анатолий Серов, вы можете позвать Евгения Федорова на гвоздь для интервью? Вам нравится он как спикер? Ничего не могу сказать. Мне кажется, я никогда с ним не разговаривала. Я, по-моему, не смотрела интервью с Евгением Федоровым. Не знаю, о чем речь. Я позвать не могу, потому что у нас так же, как и на Эхе, ведущие не зовут гостей. Гостей зовут специально для этого предусмотренные люди, то что это делается централизованно, потому что если каждый ведущий в какую-то свою дырочку будет звать своего гостя, получится, что либо все позовут одного, либо еще что-то в этом роде. Поэтому гостей приглашают, так сказать, централизованно. Продюсеры. Так, вы зачитываете праздники по датам. А есть ли день шиномонтажника? Дело важное, нужное, а про дату праздника никто не слышал. Николаевич, я думаю, что вы Николаевич, а не Николаевич. Так вот, дорогой Николаевич, я не встречала, Википедия не пишет, и всевозможные сайты про, как бы это сказать, есть такие сайты с праздниками разнообразными, там иногда бывает прям только приметы, только церковные праздники, или все вместе, плюс там профессиональные праздники. Помимо Википедии есть много источников. всевозможных дат. Там есть совершенно уникальные, не все я нахожу, но вот день шиномонтажника ни разу не видела. А день жестянщика у нас есть еще. Великий народный праздник, но у него переходящая дата, вы знаете. Так, если что, вообще можно установить. Мне кажется, что Международный союз шиномонтажников мог бы обратиться с инициативой в ООН, а может, ЮНЕСКО, я не знаю, может быть, это ЮНЕСКО скорее. Ну, в общем, куда-нибудь обратиться или создать свой собственный праздник. Так, мы сейчас занимаемся списыванием художки русской, советской, российской. А, списыванием художественной литературы в библиотеке, в смысле убирать, понятно. Очень жалко любого Вельтмана или Василия Быкова или Бориса Васильева, но буквально по живому режем, по приказу директора. Ох, я даже не знаю, вот вообще-то именно в библиотеках, наверное, и должно быть все. Вот даже то, что люди у себя на полках, может быть, уже и не держат. А можно было пойти в библиотеку и прочитать Василия Быкова. Хотя, не знаю, люди, которые заморачиваются, что называется, всяким разным. Вот недавно я послушала стрим «Новой газеты» Иры Воробьевой с Алексеем Кузнецовым и подумала, что вот я как раз Радищева хочу перечитать, потому что я читала «Путешествие из Петербурга в Москву» и читала не так давно. Мне показалось, что, в общем, ну, мне было, как всегда, мне было нормально. Мне не было не очень скучно, не очень занудно. Какие-то вещи меня прям поражали. Может, у меня просто действительно такой подход к литературе. Или, может быть, я не все прочла, вот как с Горьким. Я вам жаловалась, что я вроде читаю, кажется, что этого не было. И решила, что надо еще раз посмотреть. И вот я думаю, люди, которые заморачиваются посмотреть что-нибудь эдакое, хоть Радищева, хоть, я не знаю, там как, хоть Голсуорси, хоть Василия Быкова, они все-таки находят где-то места, и как раз вот такие более или менее уже устоявшиеся классические вещи обычно находятся в интернете. Ну, не знаю, Анна, мне тоже кажется, что бумажная книга все-таки должна еще пожить. А, так, цыплят по осени считают, плывут арктические льды. Так, понятно. Вы, как обычно, в стихах и картинках. А, Сергей Бахметьев любит Журавлева как женщину. Интересно. Интересно, интересно. Так, Анатолий Мамойкин на своем. Молодой папа. Отличный сериал. Я вот, кстати, не смотрела. Я люблю сериалы по 2-3 сезона. «Бумажный дом» или другие длинные не смотрела, потому что за это время столько же замечательной классики можно пересмотреть. Тоже соглашусь, но вот я какие-то сериалы... Ну, вы знаете, из некоторых сериалов даже не бог весть каких хорошо сделанных, может быть. Если там есть достаточно обаятельные герои и более или менее живенькая такая сюжетная линия, вот хорошо, когда детектив, ну, какие-то устоявшиеся, привычные нам люди расследуют там все новые и новые преступления, или там выполняют все новые и новые задания, или там еще что-нибудь. Привыкаешь к людям. И тогда уже как раз хорошо, потому что вот тоже, что у нас называлось, вот эти убийства в Мидсаммере, то, что у нас называлось чисто английское убийство, уже даже поменяли вроде бы главного героя, но и к этому привыкаешь, и как-то вот затягивает, уже хочется посмотреть все. Я, мне кажется, уже раза четыре пересмотрела все дела, все, что было снято про комиссара Мегре, господи, сейчас опять, с Брюно Кремера. Ну, очень он мне нравится. Притом я и Сименона самого прочитала, и про Мегре, и не про Мегре, какое-то дикое количество. Так, самые лучшие детективы. Дамские, иронические. Подождите, вы сейчас написали Илона Хмелевской. Она не Илона, мне кажется. Она и Анна. Точно, она и Анна Хмелевская. Да, Ирина Поливанова. Очень их любила. Это правда. Но я разные и другие тоже с удовольствием читаю. Так. А подвеска тоже от Анны. Нет, подвеску мне подарила другая дорогая подруга, и это, как бы сказать, литое стекло, это не самодельное, так сказать. Где котики? Предъявите, Олеся интересуется. Котик сегодня вообще, котик загадка. Он сегодня проспал часа на два дольше меня. То есть я уже встала, тут ходила, что-то делала, заглядываю, убирать постель собралась, смотрю, а там под одеяле еще кто-то досыпает. Но потом все-таки встал, начал меня кричать страшным голосом. Так что все в порядке, здоров, котик. Теперь с короткой стрижкой, небось, холодно. Рупрехт, вы знаете, пока нет. Зато с этой стрижкой гораздо удобнее надевать капюшоны, шапки, всевозможные панамки и все-все-все, потому что нет вопроса засовывать куда-то хвост или там торчащие на макушке и так далее. И, кстати, прическа далеко не так мнется под шапкой, как при более длинных волосах. Так что сейчас все гораздо интереснее стало. Одевать в эфир надо все и даже лучше, чем на улицу. Надевать вы имеете в виду? Простите, пожалуйста, но тем не менее. Так. Камеру высоко, если бы Ольга не сказала, я бы не увидел. А, в смысле, вы бы не увидели. Ну, я вот продемонстрировала, как могла. Ну, вы видите, у меня черненькая веревочка на шее. Знаете, там сердечко. Слушайте, пошло обсуждение Фивини. Я не готова, простите, пожалуйста. И у нас сегодня в деньке, кстати, ничего подобного не будет. Давайте перейдем к деньку, правда же? Ну, не зря же. Не зря же мы здесь все так собрались в такой чудесной, теплой компании. Итак, программа «Ну и денек». 5 октября, суббота, то есть прямо сейчас. ООН отмечает Всемирный день учителей. Да, действительно, те, кто писали «поздравьте свою учительницу» там того-то или сего-то, можете это делать прямо сегодня. Таджикистан – день государственного языка. Португалия – день республики. Хорватия – день хорватских железных дорог. А Россия – день работников уголовного розыска. Я уже видела мем, где день учителя и день работников уголовного розыска очень логично совпадают. В 1789-м в этот день случился поход голодного и рассерженного парижского простонародья на Версаль. Это очень повлияло на дальнейшее развитие событий и на поведение королевской семьи. Но 1789 год, казалось бы, какие были претензии у народа? Отсутствие продовольствия и растущие цены. Удивительно новое свежее движение. В общем, из века в век повторяется одно и то же. Немецкий поэт Пауль Флеминг родился в этот день 415 лет назад и был одним из спутников Адама Алиария в посольстве в Россию и Персию. Про это путешествие я вам рассказывала и показывала даже карту Москвы из книги Алиария. А вот Пауль Флеминг, его товарищ, писал стихи о России и даже переводил с Сумароков и про Москву, и про Россию, и тоже он побывал в разных еще других городах. Поэтесса и общественная деятельница Эрминия Фуафузинато родилась в этот день 190 лет назад. Ее надгробие в Риме свидетельствует о большом уважении потомков. Она возглавляла всевозможные образовательные учреждения, писала стихи, и вообще была очень дамой выдающейся. И, кстати, день учителя в день ее рождения – это вполне неплохо, потому что если она уж и не сама была педагогом, то вопросами образования очень сильно занималась. Младший из братьев-создателей кинематографа Луи Жан Люмьер родился в тот же день, 30 годами позднее. Если Огюст занимался в основном менеджментом организации, то техническая сторона была как раз на Луи, вот на этом самом. Американский патолог, получивший Нобелевскую премию за открытие онкогенных вирусов, Фрэнсис Роуз, появился на свет 145 лет назад. 120 лет исполняется со дня рождения хирурга, академика, писателя и борца за трезвость Федора Углова. Не могу не показать его фотографию. Он прожил 103 года и до 100 лет оперировал. Собственно, поэтому он и попал в книгу рекордов Гиннесса, потому что вот эту самую свидетельство он держит на фотографии, еще будучи практикующим хирургом. 85 могло бы исполниться в этот день певице Марилла Фаре, 80 исполняется актеру и, я бы сказала, патриоту Александру Михайлову. 6 октября, воскресенье, День вооруженных сил Египта, День российского страховщика и День поминовения в Туркменистане. На Кубе День жертв государственного терроризма. Интересно, ко многим ситуациям можно приложить эту формулировку. Из-за множества важных дат в церковном календаре народные приметы запомнили из множества. Запомнили Ираиду Деву на Ираиден день пекли картофельные наливушки. Я, конечно, должна была узнать, что такое наливушки. Это вроде ватрушек, но толченый картофель еще там с молоком и яйцом заливается в ржаную лепешку. Приблизительно вот так это должно выглядеть, так что на ватрушку действительно похоже. В 1769 в этот день Джеймс Кук высадился в Новой Зеландии. В 2004-м спущен на воду первый вертолетоносец типа «Мистраль». Автор старейшего из сохранившихся земных глобусов, ученый и негациант Мартин Бехайм, родился в этот день 565 лет назад. Он, возможно, встречался с Колумбом, ходил к берегам Африки сам, как на кораблях, а земное яблоко смастерил в 1492 году, вот то самое, которое вы наблюдаете, то есть Америки там еще нет. Там вообще еще многое не так, но тем не менее вот это один из самых старых земных глобусов. Куда лучше себе представлял земной шар следующий герой Василий Василиос или Безил Захаров. Внимание, греческий торговец оружием, причем торговал всем от пулеметов до подводных лодок, владевший 14 языками. Со дня его рождения исполняется 175 лет, а родился он в Константинополе в греческой семье. Почему он Захаров, даже трудно уже понять, но, говорят, какое-то время семья жила в Одессе. 140 лет назад родился стрелок в спортивном смысле. Олимпийский чемпион Ллойд Спунер. 110 лет назад, фу, господи, 110 лет исполняется день рождения археолога и путешественника Тура Хейердала. Ну, тут даже рассказывать нечего, вы все прекрасно знаете. 80 исполняется хоккеисту, олимпийскому чемпиону Борису Михайлову, 50 спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву. 7 октября, понедельник, в ГДР когда-то. Это был День Республики, а в СССР День Конституции. Но вот из нынешних праздников есть День образования штабных подразделений МВД России. А еще праздник Девы Марии Розария у католиков. Он отмечается в честь победы в битве при Лепанто над турками. А Розарий, как мы помним, это и четки, и молитва на этих четках. Вот вам на всякий случай напоминаю, как выглядит Розарий. По православному календарю первомученица Фекла, так что надо убирать оставшуюся, нет, не репу, конечно же, а свеклу. С Феклы дни быстро убывают, а все, что в этот день завяжешь, не развязать, включая брак. Так что аккуратнее со шнурками, пожалуйста, чтобы не остаться навсегда в этих ботинках или кроссовках. В 1604 году закончено строительство Томского острога, так что с днем рождения Томск. Купец, основатель торгового дома Григорий Елисеев родился 220 лет назад. Тот самый, который товарищество братьев Елисеевых. И магазины Елисеевские, это вот, собственно, их. 110 лет исполняется со дня рождения чехословацкого летчика Аса, служившего в Польше, во Франции, участника битвы за Британию Йозефа Франтишека. Но он погиб прямо в 40-м году, так что очень короткой была его эта карьера. 100 лет назад родился художник-батарист, автор множества диорам, Иван Петров. Большинство работ его находилось на территории Украины и Крыма, где, собственно, и прожил всю жизнь, и он даже был удостоен звания заслуженного художника Украинской ССР. Самые разные периоды истории отражаются в его диорамах, вот эти вот пышные батальные сцены, одну из которых вы видите сейчас, но это, понятно, досоветская эпоха, как вы, наверное, догадываетесь. 90 лет исполняется со дня рождения западно-германской террористки Ульрики Майнхоф, знаменитой, и поэтесса, переводчица литературоведа Новеллы Матвеевой, автора чудесных, совершенно волшебных песен. 75 исполняется политологу, доктору исторических наук Лилии Шевцовой, 50 футболисту и бизнесмену Руслану Нигматуллину, 45 выдающейся румынской гимнастке Симоне Аманар. Ее именем названо несколько, как это называется, не упражнения даже, наверное, а как-то элементов. 8 октября, вторник, день посадки деревьев в Намибии, день юриста в Украине, представление преподобного Сергия Радонежского по народному Сергей Капустник. В этот день рубят капусту и кур на продажу. Вот прям, можно сказать, одним топором рубят всех. Если в этот день первый снег, то зима установится на Михайлов день, то есть 21 ноября. А если погода хорошая, то стоять ей еще 3 недели. Я так полагаю, что и то, и другое про 3 недели. В 1914 Великобритания впервые применила бомбардировочную авиацию для уничтожения германских мастерских по производству дирижаблей. Но вот дирижаблей нет, а бомбардировать мастерские до сих пор еще умеют. 235 лет назад на свет появился Уильям Свенсон. Английский орнитолог, а значит и путешественник, и художник. Тогда полагалось уметь изображать то, что изучаешь. И в его честь его друзьями названы несколько птиц, в том числе очень красочных. Вот это тукан Свенсона, а их еще огромное множество. И, ну, это фотография, а вообще на картинках биологи того времени, конечно, изображали всех там животных, насекомых и прочие ракушки чрезвычайно художественно. Еще один герой этого дня был предпринимателем и не только спонсировал экспедиции, но и сам участвовал в них. Александр Сибиряков родился в Иркутске 175 лет назад и в историю вошел в первую очередь не как владелец золоторудных, золотопромышленных всевозможных участков, но и как исследователь Сибири. Великий армянский композитор, певец, хоровой дирижер, священник Сагамон Сагамонян или Комитас появился на свет, по некоторым данным, именно в этот день, 155 лет назад. Как вы помните, арест и, собственно, насилие, связанное с арестом и наблюдение за прочим насилием во время геноцида армян в 2015 году, фактически свело его с ума. Со дня рождения звезды немого кино Ивана Мажухина исполняется 135 лет. Советский актер, сыгравший множество полковников, адмиралов и даже прокурора Вышинского Сергей Голованов родился 115 лет назад, а его коллега, тоже снимавшийся не в главных ролях, Сергей Кулагин, появился на свет 5 годами позже, в 1914. 85 исполняется метательнице копья, чемпионке Эльвире Азолине и австралийскому актеру, крокодилу Данди, Полу Хогану. 75 – актрисе Сигурни Уивер. 9 октября, среда, Всемирный день почты, потому что в 1874-м создан Всемирный почтовый союз, это в Швейцарии, по-моему, произошло. День корпуса стражи исламской революции, естественно, в Иране. День независимости в Уганде. Католическая церковь чтит память святого Дионисия, первого парижского епископа Сен-Дени, по легенде обезглавленного вместе с двумя товарищами на Монмартре. Поэтому Монмартр называется горою мучеников. Их там троих казнили. Так вот, с отрубленной головой святой дошел до церкви и только там умер. В связи с чем все его статуи изображались с головой в руках. И когда во время революции со статуей королей и святых сшибали головы, только Сен-Дени удавалось сохранить, когда статуя держала ее прижатой к груди. Вот такая удивительная история. По приметам, если в этот день дождь, то это еще на 3 недели. Опять та же самая история. А если снег, зима наступит к Михайлову дню, то есть практически копия предыдущих примет. Храбрый и надежный, как писали, генерал войны 812 года, ну и заграничных походов, а потом и военный министр России, граф Петр Коновницын, родился в этот день 260 лет назад. Как министр Петр Петрович отличался нарочитым сбережением расходов по военно-хозяйственной части. Вот на кого надо равняться некоторым людям. Французский офицер, обвиненный в выдаче секретов противнику, Альфред Дрейфус, родился в Эльзасе 165 лет назад. 150 лет исполняется со дня рождения живописца, сценографа, мыслителя и путешественника Николая Рериха. А рисовал он далеко не только Гималаи. Хотя даже в его русских и древнерусских, и религиозно-русских православных сюжетах его стиль очень узнается и угадывается. Я бы сказала так. 9 октября исполнилось бы 65 лет Борису Немцову, политику, государственному деятелю, кандидату в физику, математических наук, если вдруг кто забыл. 60 исполняется мексиканскому кинорежиссеру Гильермо Дель Торо, его британскому коллеге Стиву Маккуину исполняется 55. 10 октября, четверг, ООН отмечает Всемирный день психического здоровья, Куба – День независимости, а Китай – праздник двух десяток. Очень красивый символ, похожий такой на сдвоенные крестики. Но дело в том, что это все в честь учанского восстания 1911 года, начала революции. И, в общем, это не потому, что дата красивая. В 1794-м в этот день произошла битва под Мациевицами, в которой русская армия победила и пленила Тадеуша Костюшко. Это, собственно, восстание Костюшко, о котором мы неоднократно вспоминали. В 2009 Армения и Турция подписали Цюрихские протоколы для нормализации отношений между странами. В 2009. Но они так и не были ратифицированы, к сожалению. Живописец Антуан Ватто родился в этот день 340 лет назад, и его театрализованные галантные сцены были созданы всего за 10-12 лет активной творческой жизни. Ну, наверняка, уж какого-нибудь Ватто-то вы точно видели и помните. Вот одна из характерных работ. Сам художник не дожил и до 40, и удивительно, как много он успел оставить после себя и какой внести, так сказать, вклад в историю живописи. Писатель и основоположник финского литературного языка Алексис Киви родился в тот же день 190 лет назад и прожил немногим дольше, буквально на 2 года дольше. Один 36, другой 38. Один из известнейших фальсификаторов 20 века, Хан ван Мегерен, тоже родился 10 октября, 135 лет назад. Этот изумительный человек одну из своих подделок продал Герингу, в результате чего после войны его обвинили в том, что он продавал национальное достояние Нидерландов. А тогда он признался, что это достояние нарисовал он сам. И, ну, не прямо в суде он доказывал, что он сам нарисовал, но его на 6, там, по-моему, недель заперли, чтобы он показал, что он действительно так может. Поэтому вот на этой фотографии вы видите его с работой и его собственной. Так что вот, пожалуйста, вспомните эту историю. Мне кажется, что в Нетаке, каком-то из Нетаков про суды и судилища, про Мегерана говорили. Это очень интересный персонаж. 115 лет исполняется со дня рождения актера театра и кино, народного артиста СССР Бруно Фрейндлиха. Естественно, это папа Алисы Бруновны. 95 лет назад родился пионер-герой, юный партизан Марат Козей. 70 лет исполняется кинорежиссеру Сергею Снежкину, 55 актеру Алексею Кравченко, а 50 актеру Григорию Антипенко. Может быть, вы их видели, если следите за современным российским кинематографом. 11 октября, пятница. ООН отмечает Международный день девочек. Башкортостан – День республики. Северная Македония – День восстания. Память преподобного Харитона, по-народному Харитон – избе урон. Что это значит, не знаю. Надо как-то беречься от злых сил и все какими-то довольно языческими способами. В 1944-м Тувинская Народная Республика вошла в состав СССР. Ну как, исконно русские же земли, вы же знаете. В 1994-м случился черный вторник из-за обвального падения рубля по отношению к доллару. И в результате в отставку был отправлен председатель Центробанка Виктор Геращенко, тоже незабвенный. Светлейший князь Григорий Потемкин Таврический родился в этот день 285 лет назад. Основатель Херсона, Николаева, Севастополя и Екатеринослава, марганатический супруг императрицы, славился, кстати, не только внешними данными, о чем говорят воспоминания людей, которые с ним имели общение. И, в общем, он производил чрезвычайно сильное впечатление и как политик, и как дипломат, и как человек. Американский бизнесмен, умевший зарабатывать на овощах в банках и соусах в бутылках. Генри Хайнс родился в этот день 180 лет назад. Хотела я найти какую-нибудь старенькую рекламу, и вот она. Вот действительно все тот же кетчуп в бутылочке и что-то они там такое едят. Сейчас в основном Хайнс ассоциируется с детским питанием и пюрешечками. А начинал он с тертого хрена, еще когда был маленьким. И с фермы своей мамы продавал тертый хрен в банках. Пионер разведки и добычи нефти в Иране. Тоже интересный бизнес. Уильям Нокс Дарси был 5 годами моложе. Супруга президента США, представитель страны в ООН, между прочим, Элеонора Рузвельт, родилась 140 лет назад. Один из создателей современного джаза, барабанщик Арт Блейки, появился на свет 105 лет назад. 90-е исполняется дипломату Анатолию Адамишину, 55 итальянскому гимнасту-чемпиону Юрию Кекке. Его назвали в честь Гагарина. Он действительно Юрий. А 40 фигуристу, партнеру Юка Кавагути Александру Смирнову. Вот такой список, который я хотела для вас огласить. Спасибо большое, что слушали внимательно. И я надеюсь, что кто-то... Да, за Госкина и Григорьева с базара принесут. Это к вопросу о том, какую литературу. И не Милорда Глупого, да. С базара понесут. Так, Марина, рада видеть и слышать. Очередная годовщина победы демократических сил в 93-м году. Победа, которая была отдана своими руками побежденным без боя, пишет Руприхт. Да, 3-4 октября. Совершенно верно. Это были как раз те самые дни, вы правы, Рубрихт, 93-й год. Но очередная годовщина, да, не круглая дата. Так, уточняю. Инопольский вспомнил о вас в связи с этой фразой. Да, Татьяна, я поняла. Очень может быть, Матвей Юрьевич, в общем, мой давний товарищ, мы с ним знакомы очень давно, и, конечно, друг друга периодически вспоминаем. Так что ничего удивительного. Но, вы знаете, связь людей с какими-то выражениями, я недавно тоже при одной знакомой употребила какую-то фразу, которая тоже у меня в ходу достаточно давно и привычно, но у нее она ассоциируется с другим человеком. Тоже. Нашим общим знакомым. И для меня это было поразительно, хотя вот теперь я думаю, что мы все так тоже долго общались плотно в течение десятилетий, что кто первый начал, я даже уже не вспомнишь. Может быть, этот человек перенял ее от меня, может быть, наоборот. Бонджорно, пишет Дэн Сваровский. Бонджорно. И вам тоже. Я не могу понять, что я такого сделала, чтобы меня здесь в чате обсуждать. Нет других тем. Ощущаю себя, что присутствую на партсобрании. Дмитрий Мезенцев. Вы лучше реагируйте на персонажей, которых я вам предлагаю. Потому что я вот ощущаю ваше присутствие в чате исключительно по этому поводу, как полониста и как специалиста по королевским домам. Во всяком случае, очень увлеченного этим вопросом. Так что оставьте этих людей, которые там что-то хотят обсуждать. Так, про Хабаровский край ничего не поняла. А, Вузовская библиотека, пишет Анна. Велено оставить только совсем классику-классику, и то убрать лишние экземпляры, а малоизвестные имена вообще убрать. Очень жаль. Анна, в Вузовской библиотеке только первого ряда идет литература, то есть вот Тургенев, там Пушкин, вот Гоголь и все такое. А из Толстых выбирается Лев Николаевич, а Алексей Константинович, Алексей Николаевич убираются. Что имеется в виду? Интересно просто, как есть вот эти ряды-то настоящие. Вот это писатель первого ряда, вот Эртеля не берем, а вот там кого-то берем. Интересно. Так, да, Дмитрий, не обращайте внимания на Федора. Правильно, золото. Золотые слова. Василий Быков издается, даже в издательстве «Речь», по-моему, в отличном качестве, пишет Григорий. Ну да, это же вопрос, Григорий, конкретной библиотеки, а не жизни вообще, из которой вдруг исключили Василия Быкова. Нет, я понимаю. Максим Ежов пишет, засыпал от радищева, практически как одну инструкцию, которую у нас некоторые пишут. Максим, а потрясающе, да, что он еще взял эпиграф из Тредьяковского? Чтобы уже прям с самого начала ни у кого не возникло никаких сомнений, что вы не продеретесь. Знаете, как Умберто Эко очень любил начинать свой роман, дальше очень увлекательный, детективный и энергичный, но начинать с нескольких страниц совершенно невозможного текста, сквозь который продираешься просто с огромным трудом, как инициация. Так что Радищев, может быть, намекнул на то, что инициация потребуется. И, кстати, если уж говорить серьезно, путешествие из Петербурга в Москву, на чем бы вы ни передвигались, хоть на поезде, хоть на коляске, телеге и так далее, ну, не пешком, наверное, вполне вот такое, как бы сказать, усыпляющее должно действие производить. А кто может вспомнить, что за комедия, где тетка от любовника уходила, стала через ворота перелезать, они стали открываться, жена приехала? Ох, не знаю. Руприх. Мне кажется, есть такие сайты, где люди вспоминают, что за книга, что за песня, что за фильм, что за пьеса и так далее. И коллективными только усилиями. Я не уверена, что мы здесь эти усилия сможем приложить. Радищев, наверное, неделю тащился от Питера до Москвы. Тогда, кроме лошади, другого локомотива не было же. Да, но он тащился, мне кажется, больше недели, потому что он же еще останавливался там. Это же утомительно вообще на самом деле ехать-то. И он останавливался в постоялых дворах, поэтому там же есть точки буквально на карте, куда приехал, что там, о чем подумал. Пока ехал, думал, потом там кого-то встретил, подумал еще о чем-то. И это плохо, и то нехорошо. И здесь тоже какая-то ужасная история. Так, Бруно Кремер на Хазанова похож. Ну уж прям! Мне кажется, он вообще очень славный. Он прям, скажем, сильно по мордатей Хазанова в лучшие годы в роли Мегре. Но он, мне кажется, что-то вот есть в нем от Мегре, которого придумал Семенон. Хотя Брюно Кремер по, как бы сказать, помягче и подобрее даже, чем и по отношению, кстати, к мадам Мегре, чем написано у Семенона. Так. Мой самый любимый роман Стивена Кинга «Страна радости». Несколько раз перечитывала. Кстати, недавно вот стояла в книжном магазине, смотрела на Стивена Кинга и думала, чего-то вот хочется, а чего не знаю. Вот в следующий раз буду знать. Перечитай, Радищева, перечитай, пишет Станислав. Да перечитай, мне не трудно. Не самая большая книга. Пришлось гуглить про медуз. Оказывается, они размножаются через рот. Слушайте, если вообще-то очень интересно, кто как размножается и у кого что как устроено, и вообще как все сложно, то я вам прям искренне рекомендую, если вы еще не смотрели никогда, то поищите, по-моему, на том же самом нехорошем YouTube «Все как у зверей» Евгении Тимоновой передачи. Они как бы про кого люди такие, но там очень много рассказывается о том, какие удивительные особенности есть у самых разных животных. И такое прям... Так, Анна пишет, длинный Пуаро, безумно любимый. Да, сериал, кстати, про Пуаро очень классно снятый. Просто с Дэвидом Суше, вы имеете в виду, наверное. Так, пересматриваю, да, сериал в исполнении Петра Устинова, лучший Пуаро. Не знаю, вот мне Устинов вот не такой. Мне что-то полюбился прям Дэвид Суше. Так, ползучий жираф пишет, недавно пересматривал сериал «Убойная сила», освежил в памяти, как дактилоскопируют коров. Оказывается, у них на носу папиллярные узоры так же уникальны, как на пальцах у людей. Вот видите, еще одно интересное биологическое открытие. Кстати, «Убойную силу» как раз Снежкин, упомянутый мною режиссер, и снимал. Так, читал Радищева, не врешь. Слушайте, фейк свет, но есть люди, которые читали Радищева, которые серьезно, совершенно взрослыми читали Чернышевского, что делать? Я, кстати, читала. Есть еще всякие такие... Есть странные люди, но согласитесь с этим. Есть люди, которые, не знаю, выкладывают в ТикТок, как они едят, или там распаковывают продукты или товары, а есть люди, которые читают книжки странные, которые вроде как не считаются очень популярными. Смысл читать Радищева, если есть мертвые души, паны Гоголя? Я их, кстати, вот читать закончил. Но это разные произведения, я бы сказала, даже о разном. Потому что Радищев там далеко не только о помещиках и капиталистах, и крестьянах, и о царской власти рассуждает. Он там еще много о чем рассуждает. Мне кажется, очень там есть такой момент по поводу того, что вот, дескать, дворяне взяли моду сначала нагуляться, а потом жениться, и в результате заражают дурной болезнью не только юную жену невинную, которую взяли, но и потом у них родятся больные дети, и вообще-то традиция так себе. И очень это все безнравственно и нехорошо. Так что о разном Радищев думал, по-моему, вот это как раз там я и вычитала. Так. А кошка ваша так и не нашлась. Вы знаете, Татьяна, ну, она фактически нашлась. Она там ходит неподалеку, ее встречали. Теперь вопрос только договориться с ней. В детстве самый лучший, любимый был Шерлок Холмс. Вы имеете в виду сериал, Анна? Или, ну, в смысле, фильм или книжка? Да, я очень любила Шерлок Холмс. Книжку, господи, обожал. Ну, кстати, и наш отечественный фильм тоже очень-очень любила. И тоже недавно пересматривала с большим удовольствием. Покажите котика. Вы знаете, я не показываю. Мне кажется, он где-то рядом. Я все время слышу какое-то шуршание подозрительное. Мне кажется, он забрался в какое-то пространство и оттуда когтит. На заставке у вас старая стрижка. Заставку будут обновлять? Не знаю. Если соберутся с силами, может, и обновят. А может, я обрасту к тому времени. Слушайте, не напасешься заставок. Это же все деньги изведешь на фотографирование. Так, боже. Тут бусики рассматривают. Я на самое интересное опасаю Рыкова. Нету бусиков, нету. Сегодня без бусиков. Сегодня с подвесочкой. Вот Анна пишет, кстати, по поводу стрижек. Вот вы не понимаете, какая большая разница. Вот пишет Анна, давно только капюшон ношу, иначе будет прилизанная башка. Совершенно верно. А зимой, когда хочется надеть все-таки что-то потеплее, там шапку шерстяную, ты каждый раз думаешь, что вот я сейчас там все это делала, укладывала, еще теплое, там все там закручено и так далее, потом снимаешь шапку, а там, извините. Так что сейчас мне кажется больше шансов, что я буду носить шапки. Так, я тоже учился, но Радищев это вам не Флобер. Тут как Тарковский. Немножко, да, поток сознания. Так что Радищев в этом смысле ближе, конечно, к Джойсу, но нет. А в чем-то, кстати, к Прусту. Ну, опять же, кто читал про Содом и Гоморру, вот, да, про аристократов, вот про это все, про вот эти сложные взаимоотношения в свете, про всех этих герцогов германских и так далее. Это же потрясающе. Боже мой, знаете, что токкато и фугура и минор не Бах написал. Это гениально, это гениально. Прекрасно, что вы это бросили. Бах точно написал такое количество токкат и фуг, и ре минор, и всякого другого. Так, а лучше мисс Марпл без Дэвида. Ничего не поняла. Так, Джек Лондон, конечно, ага, нет, но не перечитывала. А «Этюд багровых тонов в деревне летом» периодически перечитываю. Необычайно хорош, местами вестерн. Да, Конан Дойль умел закрутить сюжет. И там, кстати, вот как раз в более расширенных формах, как «Этюд багровых тонов», там же еще много всего, помимо, собственно, холмсианы и вот того обаяния, к которому мы тянемся, когда бесконечно читаем рассказы о Шерлоке Холмсе. Там же еще вот эта вот гигантская история про Юту, про мормонов, про вот это все, про эту степь, бесконечную пустыню. Да, Алексей уже поправил, и Анна Хмелевская, конечно. Я когда-то, кстати, Хмелевскую читала очень много. У меня вот этих маленьких карманных книжек был какой-то миллион просто. Еще в какие-то 90-е годы, когда ее стали издавать в большом количестве. Мне кажется, я даже читала ее детские, вот эти вот, когда детективы с участием детей. Как же ее называли это? Павлик. И Яночка и Павлик, там два героя такие. У них там тоже все очень. Ну и плюс у нее же есть масса историй, связанных со скачками, со всякими там международными приключениями. Какую мисс Марпл смотреть? Я только сериал Пуаро посмотрела и очень его люблю. Ну, тоже, мисс Марпл надо выбирать по тому, как вы себе представляете мисс Марпл. Я неделю назад нашла видео об Иховском автопробеге в 2015 году. Такие там все лапочки. Да, Горлинка, все лапочки, правда. А главное, такие молодые вроде, да? Правда же? Скажите. Это вот мы уже, простите, давно живем. Нам кажется, что, ну как, 10-й год, там, 15-й, это же все было недавно. Недавно. Да. И когда встречаешь человека, который 2009 года рождения, вот просто в новостях, ну, того человека 2009 года рождения, думаешь, а что этот человек вообще как-то может вообще как-то фигурировать где-то? Может? Я не могу себе это представить. Так. Я хочу комиссара Катани всего пересмотреть. Можно, думаю, тайно найти на торрентах. Спрут. Да. Да, смотрели Спрут когда-то. Комиссар Катани. Какой был персонаж? Но я была очень юна в тот момент, когда его показывали по телевизору. У меня было столько дел, что я вот так подробно не смотрела сериал. Ну, то есть я помню визуально, как выглядел комиссар Катани и в чем там было дело. И Спрут, это же про ужасную коррупцию и мафию, которая пронизала все общество. Но я совершенно не помню, чтобы я хоть одну серию посмотрела от начала до конца. Я считаю, это большое упущение. Это было сильно. Чем хорош Олег Кашин? Он читает все комменты подряд в своем чате. Тарахтит, как компрессор. Я на Кипьюнет не читаю все подряд. Просто не успеваю. Извините. Так. Сколько дней всего сегодня, и все надо отмечать. Ира Быкова, заметьте, это неделя. То, что я вам рассказываю, это разные числа, и поэтому не нужно отмечать все. Это вы неделю будете отмечать. День того, день сего, день девочек, день там педагога. Но сегодня день учителя, можете отметить. Если не нравится, то тогда работников уголовного розыска. Всегда можно выбрать. А если задаться целью, то, конечно, на каждый день можно найти какой-нибудь себе праздник подходящий. Вот день рождения Томска, например. Наверняка в Томске его можно отметить. Это в 20 веке в Горьком жить было невозможно, а в 19-м даже в Иркутске ничего. Слушайте, ну, Радищев и в ссылке тоже, можно сказать, ничего жил. И Герцен тоже в Вятке жил вроде бы ничего. Потому что когда дворян и грамотных посылали в ссылку, они там себе находили работу по образованию и по уму, потому что других таких не было. Но, согласитесь, это обидно. Обидно жить в Иркутске или в Вятке, когда у тебя все было так хорошо в Петербурге. Ну, немножко все-таки разница была. Так, спасибо большое всем, кто писал. Я еще немножко почитаю. Так, я не знаю, про какой геноцид вы спросили. Часть армян вообще предали Турцию и шпионили на Россию. Предали Турцию, часть армян. Это вы после 1915 года хотите сказать, как часть армян вообще предали Турцию и шпионили на Россию? Ну, мне кажется, немножко сильное заявление. В заключение хочется пожелать всем смотреть и читать то, что нравится, и делиться с окружающими. Если вдруг что-то прочтете, узнаете, увидите, рекомендуете друзьям, мы будем как-то поддерживать жизнь друг в друге и интерес к этой самой жизни, что, между прочим, немаловажно для психического здоровья. Всем желаю тепла, света, отопления, если кому надо. А кому жарко, то наоборот, прохлады и отдыха от жары. Меня зовут Ольга Журавлева, это программа «Одна», канал «Живой гвоздь». Всем спасибо, пока.